Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня у нас в гостях в Екатеринбурге. Я рад приветствовать протоиерея Евгения Побиченко, настоятеля собора, прихода собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе и руководителя социального отдела Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, добрый вечер, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие мои телезрители. Пусть Господь всем нам поможет. Доброго часа.
Помнится, в прошлом году еще была наша последняя беседа. И вот между, так скажем, декабрем и вот уже сейчас наступившим февралем прошло множество различных событий, праздников, и церковных, и светских, и таких переплетенных между собой. И поэтому накопилась тема вопросов. Ну, вдобавок ко всему, у нас сейчас уже недели подготовки к Великому посту. Тем вопросов много. Будем надеяться, получится у нас поговорить о всем том, о чем сегодня, по крайней мере, запланировано. Напомню нашим зрителям, что вы можете задать свой вопрос в программу в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней передачи в нашей официальной группе. Эта запись закреплена вверху страницы. Отец Евгений, в январе месяце прошли 25-е рождественские образовательные чтения, в которых вам уже по традиции, наверное, да, посчастливилось участвовать, в том числе и быть председателем одной из секций. Расскажите об этом опыте. Было ли то, чем бы хотелось поделиться, рассказать нашим зрителям, те мысли, на которые, собственно говоря, чтение и должны подталкивать, и наталкивать, направлять тех, кто в них участвует?
Душа болит за сестер, за сестричество, потому что на протяжении уже многих лет приходилось знакомиться с работой тех или иных групп милосердия. Ну и в последние несколько лет образовалась постоянно работающая секция, на которой собираются духовники, сестры, старшие сестры и обсуждают вопросы своей жизни. И в этом году так получилось, что мы предложили свое организацию свою ассоциации сестричеств и руководителю монахини Елизавете. И вместе организовали секцию сестричества, столетия, опыт жизни. Были ряд докладов на интереснейших. Вот один из них был сделан протоиереем Сергием Вагулкиным, одним из клириков нашей митрополии. Замечательный доклад про историю, из которого открылись такие очень, мне кажется, интересные, важные факты, что на самом деле вот те сестричества, которые мы видим в начале зарождения этого движения, их опыт, он не вполне применим к современной жизни, потому что мы сейчас говорим вот возрождать сестринское служение, но оказывается, возрождать-то особо нечего, потому что те группы милосердия, которые возникли там в русско-японскую войну или во время каких-то стихийных национальных бедствий, они не ставили своей задачей то, что сейчас ставится целью сестринского служения. Одной из важнейших целей – это спасение своей души в служении любви, в служении ближним. Как выяснилось, многие сестричества, они были вообще светского характера. То есть или это медико-социальная помощь сердобольных вдов, или организации Красного Креста, которые вообще не имели религиозного мотива. И на этом фоне только, ну, фактически одно сестричество, одна обитель является таким маяком, звездой, на которой действительно можно смотреть и учиться. Это Марфо-Мариинская обитель, созданная преподобномученицей Елизаветой. И там действительно совмещалось Марфино служение, служение ближнему, милосердия и Марии, служение Господу в молитве, в подвиге покаяния. Но опять же такая особенность, что целью Марфо-Мариинской обители была все-таки последовательная подготовка сестер через служение милосердия к монашескому подвигу. И это была своего рода ступень такого искуса, в котором испытывалось намерение, решимость и готовность встать на этот путь. А в современных сестричествах особенность в том, что часть значительных сестер – это семейные сестры, у которых дети, у которых ответственность семьи, и в то же время они несут служение церкви вот в таком виде. И вот этот опыт, он Марфо-Мариинской обители, он как бы тоже не в полной мере применим сегодня. И вывод такой, что мы на самом деле сейчас пионеры. То есть мы идем путем, которым раньше никто не ходил. То есть приходится находить вот эти тропиночки, на ощупь идти, организовывать и приобретать этот опыт. И это тем более интересно и тем более важно собираться на таких встречах, обсуждать, говорить о успехах, неудачах, призывать священников, духовников к этому служению, потому что важнейшая роль, конечно, духовника. Без него сестричество, организация сестер, женщин православных, она никуда не будет двигаться. Интереснейший опыт. Вот я с вами поделился.
А если вот вообще коротко обозначить, что такое сестричество? Ну, имеется в виду не как вот просто как организация, да, а вот сущность.
Сестричество – это отряд специального назначения, цель которого – занять высоту определенную. Но здесь надо понимать, что наши отношения с государственными учреждениями, отношения церкви и тех или иных социальных, медицинских, они не всегда простые. И образ священника, он средствами массовой информации значительно, скомпрометирован. То есть, когда люди встречают священника в больничной палате, в коридоре больницы, у них реакция бывает совершенно неоднозначная. И не всегда она бывает приветливая, приятная. А образ сестры, он в каком-то смысле непорочный. И когда сестра милосердия входит в палату, к ней сразу располагается сердце. То есть открытость, доверие и надежда на помощь, и духовную в том числе, и какую-то и душевную, и физическую. И сестры – это своего рода такая группа, которую забрасывают для взятия высоты. То есть там, где появляются сестринские посты, в тех учреждениях постепенно отношения между миром светским и церковью, они настраиваются, налаживаются, потому что сестра является звеном, соединяющим священника, храм и пациентов, больных и медработников. Это по задачам таким, но по духовной составляющей это объединение православных женщин, христианок, сестринское объединение, которое соединено общей целью, это спасение души, общей верой, общей молитвой, духовными и чтением, и упражнением, общим духовником. То есть это община сестер милосердия, которые друг друга могут поддерживать не только словами или даже где-то материально, а в первую очередь молитвой. Это очень ощущается, когда сестры молятся друг за друга. Это огромная поддержка. И вот это община сестер.
Доходчиво. Спасибо. В преддверии Нового года на телеканале «Союз» многие наши зрители могли поучаствовать в марафоне от святителя Николая до святителя Спиридона, двух величайших святых, помогавших многим людям, которые вокруг них находились, и людям, которые сейчас к ним обращаются. Это был марафон в поддержку Православной службы милосердия, у которой есть множество подопечных в разных учреждениях, подопечных самой службы непосредственно. Хотелось бы узнать, какие результаты этого марафона. Есть ли у службы милосердия друзья милосердные?
Дорогие мои, дорогие наши телезрители, я искренне хочу поблагодарить всех, кто поддержал в конце прошлого года проекта «Служба милосердия», помог подготовить нас к поздравлению с Рождеством Христовым, нас, наших подопечных, их несколько тысяч, наших друзей, которых, кстати, тоже надо поздравлять и говорить добрые слова. Ну, например, сотрудников Министерства социальной защиты населения. Например, разных предприятий, на которых работают ну, наши, так сказать, друзья милосердия. Прийти к священнику, напомнить, что Христос рождается, что его нужно славить, подарить небольшие символические подарки, открыточки, иконочки, дать возможность человеку соприкоснуться с праздником Христовым. Конечно, всех покропить святой водой. Но все-таки в первую очередь наши подопечные. И в конце года возникла небольшая яма, в которую наша машина службы милосердия одним колесом попала. Вот, и нам пришлось ее немножко подвыталкивать. И благодаря всем вам, дорогие наши помощники, друзья милосердия, мы ее вытолкнули, и она дальше как-то ровненько поехала. Спасибо за помощь, за отзывчивость. Это очень важно. Очень важно и материально поддерживать тех сестер, про которых мы только что, например, говорили. Потому что люди порой готовы жертвовать на какие-то материальные вещи, на лекарства, на продукты питания. Но на зарплату, а наша организация, она существует за счет пожертвований. То есть у нас нет каких-то вот таких проектов бизнес, через которые мы могли бы привлекать средства. Это все средства тех людей, которые нам доверяют и которые хотят, ну, таким образом помочь службе милосердия и всем тем, кто с нею связан. И когда необходимость возникает в сестре милосердия, а ей же тоже нужно жить и семью свою содержать, и детишек растить, то вот эти жертвы, они очень дороги. Храни вас Господь и искренне всем благодарность.
Хочется поблагодарить еще и Православную службу милосердия и вас за то, что не оставили без поздравлений телеканал «Союз». Недавно к нам приехали Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили сотрудников телеканала такими небольшими сувенирами, блокнотами, большими сладостями. И с Рождеством Христовым это стало таким продолжением, да, этого январьского долгожданного торжества. И с днем рождения телеканала «Союз», который 31 января мы, слава Богу, отметили. И будем надеяться, долгие годы еще будем отмечать.
Да, дорогие мои сотрудники телеканала «Союз», дорогой отец Дмитрий, дорогой владыка, хочется сказать слова благодарности и абсолютно искренне от всей души выразить сердечную благодарность от всех наших телезрителей, которые и внутри России, и многие за рубежом, несколько получил откликов от тех, кто живет за границей России, что это, говорит, единственная ниточка, которая нас связывает с Родиной, что каких-то других связей не сохранилось, а союз, он связывает с православием, с церковью, смотрят, ждут, и огромное служение проповеди Слова Божия, проповеди жизни церкви осуществляется телеканалом «Союз». Дай Бог вам доброго здоровья, добрых телезрителей, хорошей почвы, в которой сеется Слово Божье. Ну и, конечно, чтобы возможности телеканала «Союза», и в том числе физические, материальные, они тоже позволяли нести свое служение.
Спасибо, Господи. Но это поздравление в том числе и для вас, как для того человека, который долгие годы трудился, человека, который тогда вел программу «Архипастырь», еще в начале первой выпуски программы «Архипастырь», длительное время, и церковный календарь. Кстати, наши зрители в социальной сети ВКонтакте, несмотря на то, что, ну, уже достаточно продолжительное, да, время в программу «Церковный календарь» не выведете, пишут: «Отец Евгений, с благодарностью к вам, рады, что вы будете. И слава Богу, кстати, что вот сейчас зато такая есть возможность почаще вас приглашать в программу «Беседы с батюшкой» и, так сказать, вести не монолог, а диалог.
Я тоже по вам скучаю. Вот это вот желание быть в контакте, оно реализовалось в таком проекте, как «Благая часть». То есть на сайте собора-успения.ру есть ссылочка на передачу «Благая часть», которая выходит примерно в формате церковного календаря, но не в эфире телеканала, а в интернет-вещании. Поэтому, кто очень сильно соскучился, находитесь, будем общаться.
Ну и стоит еще напомнить, что в ВКонтакте тоже есть группа «Собора Успения». Мы попросим нашего режиссера ссылки и на страницу, и на группу ВКонтакте показать собор-успения.ру, и ВКонтакте буквы те же самые. А на сайте ekbmilosердия.ru, православной службы милосердия, есть отчет о прошедших рождественских поздравлениях, о прошедшей акции «Дари радость на Рождество». Я думаю, нашим зрителям, наверное, будет интересно вообще услышать о цифрах, сколько же людей поздравили, сколько подарков было вручено. И, если что, можете и сами посмотреть. А порядка 2000 взрослых в 6 учреждениях подопечных, более 1000 детей в 9 учреждениях, окормляемых направлением «Помощь детям». Ребятишки получили не только подарки, но и смогли побывать на новогодних спектаклях и елках. Поздравили 140 бездомных, подопечных автобуса «Милосердия» и приюта «Дари добро». 76 ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Ребята с родителями стали участниками рождественского праздника в Центре гуманитарной помощи 12 многодетных семей, являющихся подопечными службы. И около 1200 детей из 19 областных детских домов, ставших участниками фестиваля рождественской открытки «Вифлеемская звезда». В общем-то, масштабно.
Ну, это не все. То есть, вернее, не все люди, которым нужна, конечно, помощь. Гораздо больше людей остаются пока, ну, за сферой нашего служения. Ну, будем трудиться с вашей помощью.
А еще нашим зрителям мы уже так достаточно часто и долго рассказываем о том, что 17 февраля в нашем центре Верхоисетске пройдет благотворительный концерт Светланы Копыловой. Ну, вот вообще отличная практика проведения таких благотворительных мероприятий. Насколько мне помнится, в практике Собора Успения это уже, наверное, третий, да, такой благотворительный концерт, где и собираются средства на благое дело, и при этом, ну, не на пустом месте, так скажем, они собираются.
Идея возникла благодаря Светлане Вадимовне Копыловой, которая обратилась с предложением совместно провести это мероприятие. От нее она сама со своей замечательной программой духовных песен и баллад, и притч. Ну, а от службы милосердия организационная часть. Очень надеюсь, что эта встреча для всех будет интересной, полезной, радостной, потому что, конечно, утешительно слышать такие замечательные произведения и утешаться. Ну и, кроме того, Светлана Вадимовна, она милостиво согласилась поддержать службу милосердия. Дай Бог, все получится.
Предлагаю ответить на несколько вопросов наших зрителей. Алексей и Кристина Кийко пишут: «Здравствуйте, батюшка, мой муж работает при храме, его последнее время посещает отчаяние. Он не хочет ничего делать, говорит, никому это не нужно, никто не ценит его старания. А его деятельность связана с сестрами милосердия. Под его руководством начали работу сестры, а теперь он хочет все бросить и сменить работу на мирскую. Как мне ему помочь?»
Но если говорить о том, как мне ему помочь, то жена должна верить в мужа, должна его вдохновлять, должна его поддерживать, утешать, быть опорой для главы и, конечно, молиться, молиться Господу. Вот, но вот это очень важно, верить собственного супруга и быть его вдохновительницей. А как вообще помочь в этой ситуации? Как раз предпоследняя наша встреча в Москве с сестричествами, она была посвящена, ну, так называемому синдрому выгорания. То есть когда происходит истощение души, когда как бы атрофия некоторая наступает на эмоциональные реакции, такое эмоциональное истощение. И мы говорили о том, что вообще в духовной жизни, в душевной жизни очень важным средством профилактики и реабилитации является режим. Режим. Режим должен быть трехуровневый. Первый уровень – это духовный режим. Наше сердце – это сосуд, это лампадка. Лампадка, в которой находится елей. Елей, если вспоминать притчу о десяти делах, там были пять мудрые, пять юродивые. Юродивые не запасли елея, и он у них выгорел. Душа выгорает у всех, на самом деле. Ну, светильники, они у всех горят и, естественно, выгорают. Наша задача – позаботиться, чтобы всегда вовремя поступало масло. Масло – это благодать Божья. Поэтому каждый человек, заботящийся о душе, должен все время быть внимательным к тому, чтобы душа не истощалась от благодати. Для этого сосуд он должен быть целостный, не должно быть трещин, повреждений. Это говорит о том, что человек должен внимательно относиться к покаянной жизни. Исповедь, она сохраняет сердце целостным. А все средства, которые Церковь нам предлагает для стяжания благодати, они должны быть в своем порядке. В первую очередь важно сказать, что регулярность таинств, исповеди, причастия – это наиважнейшее условие сохранения своей души от выгорания. Таинствами душа постоянно восполняется этим елеем. Средняя периодичность – раз в две недельки человек должен обязательно быть у чаши Христовой. Чаще можно, конечно, быть по благословению духовника, реже, ну, 2-3 недельки – это какая-то норма, за которую лучше не выпадать. А заповедь Божья нам говорит, очень важный ритм духовный, 6 дней делай дела твои, 7-й день Господу Богу твоему. Совершенно потрясающе, в прошлое воскресенье в храме на Крови говорил слово архиепископ Юстиниан о дне 7-м. Воскресный день – это день святой, день, который освящен воскресением Христа. И Господь заповедь дал человеку 6 дней заниматься своими делами, а 7-й день нужно святить. День святой. Святой – это значит принадлежащий святому Богу. Если он принадлежит Богу, то он не принадлежит нам. И вот есть такой страшный грех, который называется святотатство, когда человек посягает на святыню, когда он берет то, что принадлежит Богу. Тяжелейший грех с далеко идущими последствиями. Воскресный день, он Божий, он должен принадлежать Богу. Поэтому все эгоистические, ради собственной корысти занятия нужно с этого дня переносить на 6 предыдущих. А этот день нужно посвящать Богу. Это важнейшее средство профилактики выгорания. Третий момент духовного ритма, режима. У человека должны быть постоянно личные отношения с Богом. Личная связь с Богом. Домашняя молитва утром и вечером. Это обязательно. Не если хотите, не когда будет время. Если человек хочет жить, он должен дышать. Молитва – это дыхание души. Но молитва, она дает нам возможность жизни со Христом. Христос должен быть в центре жизни. Маленький тест. Каждый, когда вечером встанете перед иконостасом своим домашним, обратите внимание, какая икона занимает центральное место в вашем иконостасе. Но потому что наша жизнь должна быть христоцентричной. Я, к сожалению, бывая в домах своих прихожан, наблюдаю иногда такую картину, что в центре, например, икона святителя Николая или Пресвятой Богородицы, а иконка Христа, ее или вообще нет, или она какая-то маленькая в виде календарика сбоку. Но это неправильно. Потому что тогда получается у человека с образом воплотившегося Бога, нет зрительного контакта. И он получается какой-то очень, ну, такой искусственный, что ли, когда человек обращается ко Христу, но его образа его не видит. Это вот очень важный момент. Жизнь должна быть христоцентрична. Молитва должна быть. Обязательно необходимо чтение Евангелия. Это еще средство восполнения нашего сердца благодатью Божией. И очень важно для каждого человека, который называет себя христианином, посты в среду, в пятницу и многодневные посты. Но потому что это тоже связь лично со Христом. Мы ради Христа в эти дни ограничиваем себя, ну, от определенных действий, от определенного какого-то беспорядка. Можно подумать, что Иуда, он, наверное, тоже не шибко постился со своими собратьями-апостолами. Ну, апостолы постились, а Иуда, наверное, для себя сделал какие-то поблажки. И вот постепенно как-то его такая расслабленность дошла до того, что он стал Иудой. Имя нарицательное. Это духовный режим. Это важно для профилактики выгорания. Душевный режим. Обязательно, конечно, у человека должно быть личное время для отдыха, для своих занятий, для друзей. Для семьи должно быть время, для увлечений, для того, чтобы сходить с детьми на каток. Обязательно нужно это время эмоциональное планировать, для почитать любимую литературу. И еще очень важен телесный режим. Потому что часто уныние приходит от того, что человек элементарно не высыпается, что у него нет физической нагрузки. Один знакомый спортсмен сказал, что гормон радости, он у нас находится в икрах. То есть человек, чем больше ходит, тем больше у него радости. Вы помните, когда Форрест Гамп, с ним случилось там несчастье, его любимая бросила, он встал и побежал в кругосветное путешествие. Вот по мере того, как он бежал, он постепенно пришел в себя. Необходимо ходить, ну, километров 7-10 в течение дня. То есть нужно планировать свой маршрут, может быть, чуть раньше выходить и до работы пешочком по свежему воздуху в центре Екатеринбурга. Вот, ну, если там этот свежий воздух поймаете. Но, тем не менее, вот это важно, физическая нагрузка. Потому что у нас накапливается вот эта вот гиподинамия, малое движение, и оно тоже влияет на наше эмоционально-душевное состояние. Ну вот вкратце, в двух словах, я думаю, что с Божьей помощью можно поддержать доброго человека, который занимается сестрами милосердия.
Когда вы говорили про домашнюю молитву, я вспомнил строки из книги «Когда Христос станет для тебя всем» архимандрита Андрея
Кононоса,
да, который подарили вы мне на день рождения. И вот там есть такие интересные слова, которые прямо вот мне запали в душу. Там говорится о том, что вот вы просто засеките время, которое вы днем тратите на молитву. И соотнесите это время с тем, что вы тратите, к примеру, на просмотр телевизора или там, на использование компьютера, или на работу. И вы поймете, что это самый маленький промежуток времени, который у вас есть.
А еще бы я предложил такой замечательный эксперимент. Мы вот говорим, в чем смысл и цель вашей жизни. Каждый христианин, он очень быстро и легко отвечает. Ну как? Ну, цель жизни – это спасение души. Цель жизни – это стяжание благодати Духа Святаго Божьего. Цель жизни – это Царствие Небесное. Но цель – это то, к чему человек целенаправленно и целеустремленно собирает все свои силы души. Когда человек видит цель, он не видит преград. Но так ли мы стремимся в Царствие Божие? Я бы так предположил бы, что если бы была возможность нас подснять скрытой камеры, ну так, дом 2, чтобы мы об этом не знали. И это прям с утра и до вечера, день жизни, ну, какого-то среднестатистического, ну, так называемого христианина. Это как человек просыпается, с какими мыслями, с каким лицом он приветствует своих домашних, как он начинает день, какие у него возникают желания. Вообще, с чего начинается у человека день? С мысли «слава Богу» или с какой-то уже сразу суеты, или с какого-то раздражения? и как потом этот день дальше он развивается, как человек выходит из дома, как он встречается с соседями по подъезду или с вахтером внизу, как он в транспорте передвигается, как он реагирует на стрессовые ситуации, на резкий гудок автомашины, на некорректное поведение на дороге собратьев-водителей. Как он реагирует? Как он приходит на работу? Как он себя на работе ведет? Сколько он времени тратит на чай? Сколько он тратит ресурсов на то, чтобы в интернете посмотреть свои какие-то дела? Как он вообще работает? Халтурит или не халтурит? И вот так вот день человека немножко со стороны, а потом посмотреть и вообще постараться разглядеть сквозь микроскоп, а где там вообще христианин? Его там видно? Или его вообще там нет, христианина как такового? Потому что все его реакции, они антихристианские. Как он переживает какие-то трудности, печали, о чем он думает? Когда скорбь пришла, к Богу он обращается? Или какие-то у него там другие мысли, грусть возникает, уныние, отчаяние? И окажется, что у нас христианского-то, по сути, очень мало. И это беда, это проблема. Поэтому, когда в этом году я поздравлял всех друзей, близких, знакомых с Рождеством Христовым, пожелание было коротким. От всего сердца желаю мудрости, сил и смелости жить по-настоящему. По-настоящему, не фальшиво. Мы рискуем вообще фальшиво прожить свою жизнь, изображая, играя, казаться более, чем быть на самом деле. И это беда. Беда, потому что когда мы встанем перед Богом, у Клайфа Льюиса есть такая история, называется «Пока мы лиц не обрели». Она заканчивается тем, что персонаж, герой этой истории, он оказывается перед судом Бога, и вдруг понимает, что вся жизнь, это не то, что Бог-то совсем по-другому человека задумал и хотел от него другого. И вот это просто принципиальнейшая тема, о которой нужно думать. Я вообще живу или я все время халтурю, фальшивлю? Я христианин, или у меня двойное или тройное дно?
И немая пауза.
Да, немая сцена, как в «Ревизоре». Ну, потому что тема
очень серьезная. Стоило бы денек из своей жизни так пересмотреть.
Да, потому что мы же о себе думаем, что я не такой точно, как прочий человец. Но я точно нормальный вообще парень. У меня все хорошо. Даю десятую часть от того, что притяжу, пощусь нормально, как...
В храм воскресный день хожу.
Да, в храм хожу. То есть все в порядке. Не такой, как прочий человек. Что там тот вот мытарь? Или знаете, позавчера мы праздновали День памяти Ксении Блаженной. Ксения Петербургская. Удивительная святая, очень близкая. Я про ее жизнь узнал такой факт. То есть у нее было такое утешение. Она раз в две недели ходила в баню. Приходила, снимала лохмотья, мыла голову холодной водой и там в рубашке ложилась на полок и часик-полтора отогревалась. А потом на себя одевала вот эту всю верхнюю одежду и там, не просыхая, вспотела и выходила на улицу. Летом, зимой в 30 градусов, 30 градусов. Вот такое отношение к телу. Вообще как-то вот подчинение его духу. Я так себе предложил и подумал, что мы вообще теряем самообладание, телефон дома оставили, и все, у нас жизнь закончилась. Мы связь потеряли, дезориентированы. Или горячей воды дома нет, или свет отключили. У нас сразу же возмущение, температура в комнате упала на 3 градуса. Это сразу же некомфортно, плохо, возмущаться начинаем, жалобы писать. А здесь вот такая жизнь Ксении Блаженной. И Господь дал ей за смирение великую благодать. Но когда она ходила по улицам, она ведь тоже имела вид бездомного бродяги. И кто-то к ней относился с презрением, кто-то свысока, кто-то с высокомерием, кто-то издевательски, там землей в нее бросались. Но кто знает, может быть, среди тех бродяг, которые мы встречаем и на которых мы так пренебрежительно смотрим, тоже ходит Ксения Блаженная или Семен Верхотурский, простой человек, у которого сердце золотое. Вот такие идеи.
Но опять-таки, где эта грань между крайностью, то есть, да, сейчас представить современного человека, который будет ходить на работу и там мыться раз в две недели. И вот одна из наших зрительниц, Светлана Гилева, спрашивает: «Отец Евгений, я врач, и сейчас у меня на лечении находится протоиерей. У него серьезное заболевание, но вполне поддающееся контролю, если отнестись с чуть большим вниманием к регулярному приему лекарств. Он достаточно молод, возглавляет большой приход и, мотивируя занятостью и своим служением, говорит, что ему некогда принимать лекарства и на все воля Божья. Как мне убедить его серьезнее отнестись к своему здоровью, ведь это поможет избежать ему тяжелейших осложнений? И где переходит грань между упованием на Бога и свободой воли?»
Ну, как всякий протоиерей, он должен иметь послушание. И когда он оказывается в послушании у доктора, то батюшка должен слушаться. Потому что доктор в этом случае становится его, ну, его начальником, его руководителем. Ему Господь верил заботу о своем пациенте. И как один доктор сказал моему знакомому прихожанину, когда он сомневался в лечении, в его целесообразности, он говорит: «Вы, говорит, должны меня слушаться, потому что вы христианин, и у вас есть понятие послушания. Это необходимо делать, и будьте любезны слушаться». Поэтому здесь все обычно. Есть определенные понятия. То есть надо по понятиям научиться жить. И батюшке объяснить, что нужно жить по понятиям. Если он других учит послушанию, то и сам должен оказывать послушание старшим. Ну, в данном случае своему доктору.
Составить еще список тех святых, которые при своей жизни были врачами и целителями, и сказать: вот вы думаете, что я врач и вам ничего не могу советовать, а вот смотрите, есть святые, которые людей лечили, и, так сказать, их люди слушались.
Ну и надо понимать, что здоровье священника – это достояние церкви. Священник не может пренебрежительно относиться к своему здоровью, потому что если он приобретет немощь или инвалидность, или какую-то хроническую болезнь, то, ну, он-то ладно, но пострадает церковь, пострадают люди, его приход, он сможет меньше сил, с меньшей энергией и результатом трудиться для церкви. И это становится уже, ну, не его личной проблемой, а проблемой церковной. О священнике нужно заботиться, и батюшка обязательно должен заботиться о своем здоровье.
А вот где действительно та грань между тем состоянием, когда человек может просто приходить, говоря, что вот мне кажется, что у меня вот что-то где-то побаливает, а что точно не знаю, и между тем состоянием, когда у человека уже начинает там рука отнимается, он говорит: ничего, потерплю, тело свое смирю, и все, слава Богу.
Ну, тут грань, она в целомудрии, в целостной мудрости. То есть нам нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы душа приобрела правильное устроение, рассудительность, трезвость, честность, чтобы мы, не теряя из виду нашей цели, устремление к Богу, понимали, что тело, оно тоже должно нам в этом содействовать. Поэтому тело нельзя перепостить. Оно должно в меру приобретать энергии через пищу и вовремя тратить. Тело нельзя подвергать каким-то сверхнагрузкам, потому что оно может надорваться, человек может вообще потерять ревность, поскольку слабое тело, оно отражается вялостью души. Необходима рассудительность. И с другой стороны, как оно пуля дырочку, он всегда найдет. Если человек мнительно будет рассуждать над своим здоровьем, он всегда найдет все симптомы, которые в конце концов убедят его, что у него там третья степень какой-то неизлечимой болезни. Поэтому трезвость, разумная все-таки физкультура. Человек должен обязательно заниматься физкультурой. Но как минимум 20-30 земных поклончиков в течение дня позволит человеку все время быть вот в тонусе, и суставы, и мышцы. Я не шучу, это ну, реальная профилактика многих болезней. Вот земные поклончики, достаточно 30 поклончиков за утренним правилом. Это будет хорошая духовно-телесная зарядка. Ну и, конечно, если возникают симптомы, тело нам подсказывает, что у нас где-то не так. Не нужно стесняться, не нужно самонадеянно относиться к своему здоровью. Сходить и получить консультацию у специалиста. Потому что всегда профилактика, она более целесообразна, чем лечение запущенной болезни.
Еще одна наша зрительница Зинаида Маслова пишет: «В церковь привел душевный надрыв в отношениях с мужем. Искала утешения и спокойствия мирных отношений в семье. Но чем дальше, тем отчетливее понимаю, что теперь хочу познакомиться с самим Богом. Как разделить теперь психологическую сторону жизни от отношений с Богом? Как выстроить теперь эти отношения?»
Ну, на самом деле разделять ничего не нужно. Нужно соединять, нужно восстанавливать связь с Богом. Человек – это существо трехсоставное. Душа, она должна быть, оживотворяться духом. Дух должен быть связан со Святым Духом, а тело, оно должно оживотворяться жизнью души. Поэтому, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды, ну и дальше по тексту. Три товарища — это наши три силы души. Сила ума, сила чувств, сила воли. Три вектора. Человек находится в расстроенном состоянии, поэтому ум желает одного, воля другого, чувство третье, и от этого происходит мука. А задача духовных упражнений — восстановить целомудрие. Господь часто спрашивал, прежде чем сказать слово «встань и ходи», Он спрашивал, хочешь ли цел быть, хочешь ли быть исцеленным. Не выздороветь, не здоровиться поправить, а восстановить целостность. Целостность и целеустремленность, кстати, от этого возникает. Когда у человека восстанавливается целостность, у него появляется правильный вектор. Три вектора в одну сторону направляются, и не возникает конфликта между психологией, духовностью, физической жизнью. Оно как-то все гармонично. То есть возникает диктатура совести, вертикаль власти тела, душа, дух и Господь.
Еще одна наша зрительница Анна Николаевна, это директор телеканала «Союз», пишет: «Батюшка, благословите, летом наш приход собирается в Екатеринбург в паломничество на 3 дня. Собираемся посетить Ганину яму, храм всех святых земли русской просиявших. Какие святые места вы бы порекомендовали посетить в Екатеринбурге и близлежащих окрестностях?»
Ну, Собор Успения Пресвятой Богородицы обязательно посетите на визе. Потому что место, оно действительно святое, освящено подвигом, ну, как минимум, известных 4 новомучеников, исповедников Церкви Русской. Мы с вами находимся в особом периоде, в столетии со дня начала гонений на церковь, лютых гонений, год, посвященного мученикам, исповедникам. Сейчас неделя проходит под их благословением. Ну и фактически вчера был праздник новомучеников, исповедников календарный, а перед этим воскресенье оно как бы такое переходящее. Мы молились всем исповедникам Церкви Русской. И в нашем соборе совершали свое служение 4 из этих святых. Поэтому, конечно, заедьте в Собор Успения Пресвятой Богородицы. Но центральное место в Екатеринбурге, конечно, это храм на крови, место последнего часа жизни, место убиения царской семьи, последнего русского императора Николая Александровича. И место, на котором возник прекрасный монастырь, называется урочище Ганина Яма, где происходило уничтожение останков царской семьи. Также недалеко от Екатеринбурга, в 100 с небольшим километрах, находится славный, ну, так скажем, в кавычках, город Алапаевск, в котором произошло злодеяние, убиение преподобной мученицы Елизаветы. И опять же, этот город, эта земля освящена кровью преподобных мучеников. И хорошо было бы добраться до туда, до этого места, помолиться у шахты и в монастыре, в мужском, основанном на этом месте. Ну а так приедете, у нас есть паломнический отдел, можно заранее связаться и вообще продумать какие-то программы, потому что вокруг Екатеринбурга есть достаточно много святых мест, почитаемых, и чудотворных икон, и святых целебных источников.
Может быть, и до Верхотурья получится доехать?
До Верхотурья надо обязательно планировать, потому что это великий русский святой, святой праведный Семен Верхотурский.
А вот мы чуть ранее говорили про недавно прошедший день памяти святой блаженной Ксении Петербургской. И вот вы такую интересную фразу сказали, что вот мы, кто знает, кто среди тех людей, которых мы сегодня встречаем вот в виде
бездомных.
Бездомных, да? И вот Елена Сорокина ВКонтакте пишет: «Батюшка, добрый вечер. За оградой возле прихода стоят много попрошаек. Причем видно, что они и любители употребить спиртное некоторые, а около самого храма крутятся цыгане. Нужно ли им подавать милостыню или лучше воздержаться?»
Ну, милостыня – это всегда такой вопрос постоянного включения ума и сердца. То есть всегда мы решаем конкретную задачу в конкретное время. Инструкций к этому, ну, каких-то специальных нет, потому что ситуации всегда разные. Всегда нужно думать и чувствовать, и как-то слышать, что Господь говорит. Потому что у человека, у каждого человека своя история. И человек бездомный, который встречается сегодня на моем пути, это моя история. И мне ее решать. А у нас в соборе, в приходе, практика такая. Если человек приходит за помощью, если я вижу, что человек, ну, более-менее с руками и с ногами, то, пожалуйста, вот лопата, вот снежок, вот метелочка. Чисто ради заповеди Божией. Кто работает, тот ест. Вот. И когда человек немножко потрудится, ему полезно. И ради церкви потрудился и получил свою тарелку похлебки, какие-то вещи необходимые, ну, если необходимо, там, билет до места назначения. А когда человек просто стоит, и в этом его постоянный труд, ну, конечно, может быть, не так просто стоять на морозе, на 25-градусном, и это тоже требует снисхождения, какого-то вознаграждения, но всегда лучше, когда мы идем в храм, иметь с собой несколько конфеток, например, Рафаэллы, взять и каждому по этому шарику приятному дать. Сам он никогда ни при каких условиях эти конфеты не купит, а если получит вот такой приз с каким-то словом, с просьбой: помолись, пожалуйста, вот за такого-то, такого-то, я думаю, ему будет радостно. И к Богу он как-то воздохнет, а Господь его молитвы воспримет, он смотрит на бедных и убогих.
Ну и в завершении программы, может быть, еще один вопрос, касающийся, так скажем, и благотворительности, и дела милосердия от нашей зрительницы. Нина пишет: «Здравствуйте, дорогой телеканал, я хочу написать вопрос рассуждения. Меня последнее время преследует чувство, что меня все призывают и прививают чувство вины. Все просят финансовой помощи. Будьте милосердны, дайте на лечение, на содержание приюта для детей, на пожилых животных, на помощь погорельцам, на помощь тем, кого затопило, на помощь голодным, на помощь в строительстве храма, на содержание храма, на помощь ТВ. Кругом дай да помоги, будь милосердным и не будь равнодушным. Это раздражает. Я посильно помогаю и телеканалу «Союз», и храму. Но когда постоянно давят на совесть, ты уже начинаешь бояться включать новости, боишься включать православный канал, идти к храму, где со входа бегут с протянутой рукой, а в магазинах стоят волонтеры, от вас зависит жизнь. Мне кажется, тоже тянет на сплошное вымогательство. Зачем это делается? Мне не жалко жертвовать. У меня даже есть в этом потребность, но давление раздражает. Мне кажется, это проблема.
Что сказать, Елена? Можно...
Нина.
Ой, простите, Нина. Можно планировать свой бюджет и... Ну, например, один добрый человек, праведный святой, получая зарплату, он делил ее так. Третью часть я отдаю семье, третью часть отдаю на церковь и третью часть отдаю бедным. Вот и таким образом он распределял свое служение. И за это то Господь его вознаградил определенными духовными дарами. Я думаю, что не очень вам этот совет пришелся, ну, по сердцу, но тем не менее какую-то часть свободных средств нужно планировать и распределять, ну, на те нужды, которые, как вам кажется, нужно поддержать там, в первую очередь. А потом просто со спокойной совестью жить остаток месяца до следующего финансового какого-то прибытка. И, ну, когда даже человек к вам подходит, спокойно, с чистой совестью отвечать, у меня нет возможности. Мне кажется, это освободит и вас от чувства вины, и людям, ну, нет возможности, спокойненько отстанут.
Спасибо.
Да не за что.
Я имею в виду даже не только на этот ответ, за этот ответ, а вообще, в принципе, за сегодняшнюю программу. Я не знаю, доведется ли нам встретиться, по крайней мере, здесь, в эфире, до наступления Великого Поста, поэтому бы хотелось, наверное, еще, чтобы ну, завершили эту программу каким-то небольшим напутствием на то, как нам ну, вот и время подготовки к посту, и время самого поста, собственно говоря, провести.
Мы с вами уже начали, дорогие мои, готовиться к посту. Подготовительные недели мытаря и фарисея, блудном сыне, о страшном суде, прощенное воскресенье. Это необходимая церковная такая настройка духовная, которая позволяет нам уже за месяц готовиться, собираться мысленно, настраиваться на этот подвиг. Пост — это подвиг. В жизни человека обязательно должен быть подвиг. Нам нельзя жить в комфорте. Душа, она становится, она заплывает жиром, заболевает ожирением. Человеку все время нужно преодолевать себя, выходить из ряда вон. Пост — это потрясающая возможность себя взять в руки, попытаться восстановить диктатуру совести, помочь душе выкарабкаться из-под навалившейся на нее плоти. И нужно заранее планировать духовное чтение, планировать свой ритм молитвенной жизни, планировать физическую строгость поста. Это важно, чтобы, настроившись, войти в Святую Четыридесятницу и потрудившись встретить радость о воскресшем Христе. И, конечно, пользуясь случаем, я хочу попросить молитв за восстановление собора Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас у нас вопрос немножко задерживается в прохождении экспертизы проекта, получении положительного заключения экспертизы для того, чтобы перейти к этапу восстановления. Я очень надеюсь, что мы в 2017 году начнем реконструкцию собора. И, конечно, надеюсь на вашу помощь, дорогие друзья, потому что величайшая святыня, жемчужина Екатеринбурга, она будет требовать поддержки. и помолиться за рабов Божьих, от которых, ну, зависят вот эти следующие шаги: Анатолия, Сергия, Александра, Дионисия, Ольги, ну и меня, грешного протоиерея Евгения. Попросить у Бога и у Божьей Матери, чтобы помощь присутствовала в этом деле. Спасибо, дорогие мои.
Ну, я хочу еще раз напомнить нашим зрителям, что сайт soboruspenia.ru, группа в социальной сети ВКонтакте, где можно почитать и статьи, и держать себя в курсе новостей приходских, о том, какие проекты открываются, о том, как идет восстановление собора, ну и, может быть, посмотреть программу «Благая часть», которую отец Евгений с постоянством начинает вести и которая выкладывается в этих источниках в сети интернет. Ну вот начали мы сегодняшнюю программу с разговора о рождественских чтениях, о сестричестве. Светлана Кислова пишет: «Хотелось бы поздравить отца Евгения Пипиченко с 15-летием. С 15-летием Свято-Пантелеимоновского сестричества, которое будет отмечаться 15 февраля 2017 года.
Ура! Это замечательная дата, 15 лет. Это подростковый возраст, а с другой стороны, это уже серьезный опыт. Опыт жизни в современных условиях и созидания этого потрясающе интересного проекта «Сестричество милосердия». Я ответно благодарю всех помощников, всех сестер, старших сестер. Желаю молитвенной помощи Божией и Happy New Year, счастливого Нового года.
Ну что ж, пора заканчивать. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Был рад вас видеть в нашей студии. Надеюсь, что наши зрители, для наших зрителей это также взаимно. Дорогие друзья, напомню, протоиерей Евгений Пипиченко сегодня был у нас в студии. Спасибо всем, кто смотрел сегодняшнюю программу, и до встречи в эфире православного телеканала «Союз».